Свобода.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 вечера, у микрофона Светлана Вольская. Сразу после выпуска новостей программа «Энциклопедия русской души».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях выпуска: в Петербурге освобожден задержанный по делу об убийстве сенегальского студента. Федеральная служба исполнения наказаний России опровергает информацию о ранении экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского в колонии. В Румынии началось сильное наводнение. В Петербурге без предъявления обвинения освобожден человек, задержанный по делу об убийстве сенегальского студента Лампсары Самбы. Решение было принято после экспертизы и исследований, сообщили в правоохранительных органах города. Самба был убит 7 апреля. Неизвестный нападавший открыл стрельбу по группе иностранных студентов, возвращавшихся из ночного клуба. Позже, по подозрению в нападении, был задержан 28-летний ранее судимый житель Петербурга. 10 апреля суд выдал санкцию на его арест. Федеральная служба исполнения наказаний России опровергает информацию о ранении экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского в колонии, где он отбывает наказание. Как заявил руководитель службы Юрий Калинин, Ходорковский поссорился с другим заключенным, и тот его ударил. У Ходорковского лишь царапина, сказал Калинин. Ранее адвокат экс-главы ЮКОСа Юрий Шмидт сообщил, что в ночь на 14 апреля Ходорковскому было нанесено проникающее ранение заточкой, ему наложили швы. Общественная палата России обсудила проблему соблюдения прав человека в армии и социальные аспекты военной реформы. Рассматривалось предложение создать в военных частях советы, в которые войдут представители местных общественных организаций. Говорилось также о том, что уже в следующем году в воинских частях начнут работать офицеры-воспитатели. Заместитель министра обороны Николай Панков сказал:
в 2007 году в войска придут первые профессиональные офицеры-воспитатели. У нас будет первый выпуск этой категории офицерских кадров. На них мы возлагаем особую надежду, в том числе и в плане успешной борьбы с дедовщиной.
Говорил заместитель министра обороны России.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль подверг артиллерийскому обстрелу района и вероятному расположению палестинских ракетных установок на севере сектора Газа. О пострадавших не сообщается, рассказывает Равшан Гусейнов.
Причиной обстрела сектора Газа армии обороны Израиля стала ракета «Касам», выпущенная в сторону Ашкелона в пятницу вечером, которая разорвалась вблизи общественной столовой кибуца Яд-Мордехай, сильно повредив здание. Обеденный зал был переполнен членами кибуца и их гостями, приехавшими на выходные. А за несколько часов до этого кибуц посетил начальник генерального штаба армии обороны Израиля генерал-лейтенант Дан Халуц. По словам военных, трагедию удалось избежать лишь чудом. Ответственность за обстрел взяла на себя военизированная группировка батальона «Аль-Кудс» радикальной организации «Исламский джихад». Минувшей ночью на западном берегу израильские военные арестовали по подозрению в террористической деятельности 8 палестинцев. Палестинские источники также сообщают, что в Газе огнем с израильского военного корабля ранены 2 сотрудника палестинских служб безопасности. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
В Румынии началось сильное наводнение. По сообщению румынского министерства охраны окружающей среды, за все время наблюдений столь высокий уровень воды в Дунае был лишь однажды, в 1895 году. В 12 районах страны объявлено чрезвычайное положение. Вода уже затопила около 5000 гектаров земли в районе границы с Сербией. К сооружению заградительных дамб и эвакуации населения привлечены военные. В Китае произведена вторая в мире операция по трансплантации лица. По сообщению китайских СМИ, пациент, 30-летний Ли Гуадзинь, серьезно пострадал 2 года назад при нападении медведя. Представители больницы, где была осуществлена пересадка лица, заявили, что операция длилась 14 часов и была более сложной, чем аналогичная трансплантация, проведенная в прошлом году во Франции женщине с сильно искусанной собакой.
Радио «Свобода». Новости.
У Ирана нет возможности в обозримой перспективе создать ядерное оружие, считает начальник Генштаба Вооруженных сил России Юрий Булуевский. Выступая на встрече с журналистами в Москве, он не исключил, однако, что материалы, используемые Тегераном при ядерных разработках, в принципе, могут быть применены в производстве ядерного оружия. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад объявил на днях, что его страна обладает технологией обогащения урана. Евросоюз выделит в этом году 1,5 миллиона евро в виде грантов на проекты в сфере защиты прав человека в России, заявил глава представительства Еврокомиссии в России Марк Франко.
На сегодняшний день уже около 220 проектов в России получили такую поддержку. Европейская комиссия предоставляет гранты по результатам открытых конкурсов.
По словам Марка Франка, гранты предоставляются организациям, работающим над проблемами предотвращения конфликтов, борьбы с бедностью и поддержки независимых средств массовой информации. Около 300 миллионов долларов уже потеряли польские фирмы из-за введенного России запрета на импорт мяса из Польши. Из Варшавы передает Алексей Диковицкий.
Польские производители мяса, которых 5 месяцев назад лишили возможности экспортировать свою продукцию в Россию, теряют сотни миллионов долларов. Однако рядовому польскому покупателю этот запрет, как ни странно, принес пользу. На внутреннем рынке мясо дешевеет, причем весной, что в нормальной ситуации случается крайне редко. В результате в марте уровень инфляции был самым низким за последние 3 года. Вместе с мясом дешевеют и другие продукты питания примерно на 0,5% в месяц. Кроме того, потери от запрета на экспорт мяса в Россию частично компенсируются увеличением продаж польских мясных продуктов в страны Западной Европы и США. Мы смогли компенсировать часть убытков экспортом на Запад, однако если Россия будет продолжать блокировать наши продукты, то потери могут быть очень серьезными. Мы потеряем российский рынок, на котором наше место уже занимают немцы, французы и датчане, заявил Анджей Гантнер, директор Польской Федерации производителей продуктов питания. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В Петропавловске-Камчатском около 500 охотников провели митинг протеста против запрета весенней охоты на птицу. Как передает корреспондент Радио Свобода, участники намерены обратиться к местным властям с требованием разрешить охоту на водоплавающую дичь. Приказ о запрете был подписан 10 апреля из-за опасности возникновения птичьего гриппа. Однако на Камчатке не было случаев гибели птицы от этого заболевания. И напомним главные новости. В Петербурге освобожден задержанный по делу в убийстве сенегальского студента. Федеральная служба исполнения наказаний России опровергает информацию о ранении экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского в колонии. В Румынии началось сильное наводнение. В 12 районах страны объявлено чрезвычайное положение. Вы слушали информационный выпуск «Радио Свобода». У микрофона была Светлана Вольская.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». Сегодня у нас в гостях режиссер Сергей Соловьев. Здравствуйте, Сережа.
Здравствуйте.
Режиссер Алексей Учитель. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
И кинокритик Станислав Ростоцкий. Здравствуйте, Станислав.
Здравствуйте.
Тема нашей передачи сегодня – «Куда идет наше кино?». И эта тема совершенно не случайна, потому что, на мой взгляд, может быть, непросвещенное кино наше заработало. И, конечно, если что-то работает, то хочется заглянуть и понять, почему работает, каким образом, ну и куда этот самый аппарат движется. Так вот, сегодня наше кино, на мой взгляд, превратилось из лежачего феномена в движущийся. Сереж, я прав или это слишком оптимистично?
Да я даже не знаю, понимаешь, потому что меня на самом деле не очень интересует сама проблема, куда оно там идет, или пришло, или уходит, откуда оно. Важно, чтобы тебе было интересно. То есть я этим занимаюсь сколько там, 40 лет, да, не с целью проанализировать, так сказать, куда
тенденции,
оно идет, да, или там проблему какую-то нащупать, или, так сказать, строго спросить себя, счастливил я зрителей или их сильно подвел. Я занимаюсь в силу сугубо личного интереса. Лично мне в кино сегодня совершенно неинтересно, в нашем кино.
А
в европейском тоже неинтересно.
А когда это было интересно, да?
Не просто интересно, жгуче интересно. И до сих пор мне интересно, страшно интересно, так сказать, не в нашем кино и не в современном европейском кино, за малыми исключениями. Сейчас там на высших режиссерских курсах несколько раз был недавно. Еще раз посмотрел там, допустим, «Вакантное место» Ольми, да, или «Ноль по поведению». Это просто немыслимые картины, немыслимые. Мне их смотреть было сейчас значительно интереснее, нежели тогда, когда их смотрел первый раз. А ахинею всякую смотреть и тогда было неинтересно.
Сейчас ты сказал, смотри, русское, и российское, и европейское, американское кино тоже ахинею.
Ну почему же, там последний киносеанс, там Богданович, там везде, в любом... Вот опять-таки кинематограф это, конечно, великое дело, потому что ну, так устроено это ремесло, что в одиночку можно делать картины. да, более или менее удачные, да. Но на самом деле всегда должен быть кинематограф, из которого вырастают картины.
То есть грибница такая.
Да, обязательно. Вот этот вот бульон, он должен быть. Поэтому на бульоне, так сказать, американского кино там такие феноменальные вещи. Хотя, казалось бы, бульон скис и вообще черт знает.
Ну, какой-то удивительный. Он скисает, а потом опять. А потом опять становится свежим.
Да чего там никогда не... Ну, это как? Это очень мощный, действительно, промышленный продукт. Промышленный продукт, который продуман. Продуман он очень основательно, очень хорошо. Он, так сказать, имеет колоссальный спрос в мире. Ну, это совсем другое нужно обсуждать. Там, допустим, собрались бы, допустим, сейчас выпускники финансовой академии здесь и сказали бы, ну, ребята, давайте рассудим, как мы будем вышибать деньги из зрителей, как будем трясти Мальвиночку за ноги, чтобы из нее, из дуры, все-таки выпали эти денежки, а мы их поймали. Это совсем другой разговор. Это проблемный разговор, может быть, интересный, может быть, неинтересный, там, вот. Но кино, вот для меня, например, совершенно другое. То есть самое радостное событие в кино за последнее время, которое я слышал, что вот Ричард Гир, с которым у меня хорошие такие товарищеские отношения, все-таки выполнил свою главную мечту и открыл в Голливуде кинотеатр на 13 человек. Вот у него 13 человек в кинотеатре. Потому что он говорит, нельзя, ну я, говорит, себя чувствую просто таким болваном в стране болванов. Но нужно обязательно как-то все-таки закончить это болванское, так сказать. Потом, поэтому для него, так сказать, вот очень важна фотография, да?
Дорогие
нет,
места.
Не дорогие места совсем. Для него важна фотография.
А сам он выступает перед началом? Тогда ну, вообще 13 нет, человек нет. Наберется легко.
Нет, нет, сам не выступает. Это просто, вот, так сказать, иметь возможность смотреть картины, которые лично интересно смотреть. Вне проблемно, куда
хорошо.
Идет американский кинематограф.
Хорошо, я понял твою позицию. Алексей, вы разделяете такую позицию, что сегодня и в европейском, и в российском кино нет того, о чем можно говорить, и, в общем, неважно, куда она все это идет?
Ну, не совсем, скажем, согласен. Вы понимаете, вот то, что вы говорите, есть какой-то подъем там российского кино. Мне кажется, как там 10-20 лет назад,
вы
5
есть,
лет назад.
Вы и есть этот подъем, между прочим. Потому и сидим здесь.
Просто мне кажется, что интересных картин в творческом отношении, как было там в году 5-6, там, ну, может, до 10, так и осталось. Сейчас мы говорим о том, что в России по количеству производимого продукта это действительно каждый год что-то там возрастает, и мы приближаемся к цифре 100 игровых картин в год. Это действительно.
Это большая цифра для российского кинематографа?
Ну, мне кажется, это не маленькая, во всяком случае, потому что, насколько я помню, в Советском Союзе производилось ну, где-то около 150 картин, но это при учете того, что это все республики еще были. Поэтому, мне кажется, это предельная цифра. Ну, это мы говорим только о кинофильмах, а сколько сериалов еще производится.
Значит, продукт есть.
Продукт есть.
Продукт есть, а есть не хочется.
А есть, нет, ну, вы понимаете,
нет, ты пессимист,
есть парадоксальная ситуация. Вот есть парадоксальная ситуация, потому что я думаю, что вот Сергей Александрович, мы говорим об одном же. Есть кино, которое нравится Соловьёву, нравится учителю, и таких фильмов очень мало, очень мало.
И мне тоже нравится мало фильмов.
А если я тоже приду в кинотеатр, ну, это редчайшие какие-то там фильмы, которые мне могут понравиться из тех, что производятся. Другое
здесь,
дело,
имеется
что...
в виду здесь, в
России. Да, в России, в России. Я говорю только про Россию сейчас. Поэтому говорить о подъеме количественном, да, а о качественном, может быть, еще рановато.
Хорошо, позиция ясна. Станислав, как вы думаете, есть ли вообще тема для разговора? Если что-то идет, но идет неинтересно, это может и не важно, куда это идет.
На самом деле, мне кажется, что сейчас такая очень странная и, по-моему, не имеющая аналогов ситуация в нашем кинематографе, она состоит в том, что существует процесс действительно довольно активный, за которым с точки зрения социологии, какой-то экономики наблюдать ужасно интересно.
Вот согласен, Сереж, хоть режь меня, но согласен, вот. Интересно
да,
наблюдать.
Потому что никогда, например, не было в отечественном кино вот такой ситуации, когда цифра кассовых сборов для фильма, она играла какую-то роль и переходила уже из сферы экономики, например, в сферу эстетики практически. То есть сейчас понятие блокбастер, например, в России, оно уже давно, ну, недавно, вернее, вот, но очень активно перешло из понятия просто фильм, который собрал много денег, практически в отдельный жанр. Такое было, может быть, в Америке в 70-е годы, но у нас вот только-только началось, и вот с этих позиций наблюдать за отечественным кинопроцессом чрезвычайно любопытно. Вот. Но как только этот процесс начинает раскладываться на конкретные картины, как только начинаешь анализировать, как бы, собственно, вот эти кубики, из которого он состоит, вот, тут в основном, конечно, превалирует какое-то такое невеселое удивление, а часто и раздражение.
Вот я совсем недавно в Париже в отеле щелкал ленивкой и смотрел разные телевизионные каналы разных стран мира. Попал на целый блок арабских телевизионных программ и как-то очень удивился. Сидят люди так по-арабски закутанные, но ведут себя так, как европейцы или американцы, так же бодро говорят новости, так что-то у них мелькает и все. Я все-таки думаю, вот с моей точки зрения, это был какой-то странный карнавал. А может быть, с их точки зрения, это нормально. То есть, тут ничего обидного по отношению к ним нет, но такое было впечатление, что они занимаются не своим делом. То есть, вот им бы там что-нибудь другое делать, может, например, молиться. Они вот сидят в телевидении. Нет ли у вас такого ощущения, Станислав, что у нас тоже вот эти блокбастеры, вообще все это не наше дело, и мы как вот арабы, которые на телевидении стараемся имитировать западный стиль телевещания?
Ну, наверное, все-таки небольшая разница есть, потому что вот тот карнавал, который происходит у нас сейчас в основном жанровом кино, в современном, он все-таки связан с тем, что сейчас пришли какие-то новые люди, которые так или иначе, в отличие, например, вот от тех же арабских как бы стран, которые в большей степени выросли на западной продукции, и просто есть естественное желание сделать что-то похожее и повторить то, что произвело впечатление там, в детстве или в ранней юности. Вот. Но...
То есть это повтор, и это заимствование, и это подражание.
Да.
Без всякого своего оригинального решения.
Ну, не всегда, конечно, и не везде, но в основном, наверное, да. Просто он, по-моему, временами вполне как бы искренен и симпатичен. Просто потому что понятно, откуда это идет.
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души», московской студии, автора и ведущий Виктор Ерофеев. Еще раз всем здравствуйте. Сегодня у нас в гостях режиссер Сергей Соловьев, режиссер Алексей Учитель и кинокритик Станислав Ростоцкий. Наша передача – это попытка понять, куда идет наше кино, если оно куда-либо идет. Да, пожалуйста, Алексей.
Знаете, вот я ехал когда на передачу, мне раздался звонок, звонил мой товарищ, продюсер, не самый последний, и он таким совершенно радостным, восторженным голосом: ты слышал, что такое случилось? «Ледниковый период 2» за уикенд собрал в России 8 там с чем-то миллионов долларов. По этой цифре показ этого фильма в России обошел Англию и Францию. И вот, понимаете, есть какое-то опьянение цифрами, которое должно быть тоже. Я в этом не вижу ничего плохого. Это очень неплохо все. Но вот самая главная проблема, чтобы это не вышло только на первый план. Потому что когда ты сейчас приходишь, если раньше мы приходили там в Госкино, просили деньги, то сейчас ты приходишь к продюсеру. И первое, что, наверное, у него...
И просит денег.
Ну, это осталось.
Как он тебе лень сходить?
Кстати говоря, вот эта уникальная система в нашей стране осталась до сих пор, что где-то, наверное...
Куда идет наше кино? В Госкино.
Да, вот в Госкино. 80% фильмов до сих пор финансируются государством. Государством.
Это отдельное... Можно ли сказать, что оно тем самым контролирует кино?
Нет,
вот это тоже уникальная ситуация. Пока, во всяком случае, ну, да, надо постучать.
Я понимаю.
Пока.
Да.
Действительно, они дают деньги. Мало того, не требуют ничего назад, потому что, по-моему, с прошлого года это стало грантом государственным. И ты производишь на это кино, и себя ничего не спрашивают. Формально сдаешь, показываешь, никакой идеологии, ничего этого нет.
еще раз оговорюсь, пока. Вот. Куда идет кино? Пока есть возможности снимать. Или уже есть возможность. Значит, есть возможность снимать. Значит, это уже завоевание какое-то, правда?
По сравнению
с тем, что было 10 лет назад. Я же, Сереж, не говорю только про идеологические какие-то формы движения кино. Просто вот даже если взять этот продукт, как он рождается, значит, какие-то изменения есть. Ведь когда Алексей говорит, что 100 фильмов в год, а, наверное, 10 лет назад было сколько? Ну, мало, очень мало фильмов в год.
Да? Ну, меньше, раза в 3 точно.
Больше, смотри, вот «Твоя Асса», это же тоже был кассовый и вообще фильм, можно сказать, в свое время тоже блокбастер с точки зрения успеха. А мы же его воспринимаем как действительно замечательное кино, как прекрасный фильм. Так значит, тут можно одно с другим не только соединить, но еще и прославить.
Я тебе могу сказать, что это как бы поставлена была задача, когда я снимал «Ассу», снять успешный фильм. Это была такая как бы узкопатологическая задача.
Абсолютно патологическая задача. Это как писателю дать задание сделать бестселлер. Да. Очень трудно.
Могу тебе сказать, почему.
Ты можешь мне сказать, почему тебе удалось? Мне вот это интересует.
Могу тебе сказать, потому что вот поставив себе узкопатологическую задачу, стать таким как бы кассовым режиссером на некоторое время, да, я просто подумал по модулю, значит, что же тут нужно сделать. Американцы – это фуфло. И я нарвался на модуль, который вообще гениальный. Индийское кино. «Асса» началась с модуля индийского кино. Должен быть, значит, стареющий, очень богатый негодяй, который, значит, каким-то образом должен совращать юную прелестную душу. Юная прелестная душа должна как бы одно время верить этому негодяю, но одновременно с этим природа берет свое. И юная прелестная душа ищет себе юное прелестное существо, которому оно бы могло отдать свою прелестную жизнь.
Я только сейчас понял, что «Лолита» Набокова построена по принципу индийского кино.
Дальше, да. Дальше, значит, я и подумал, значит, что, конечно, должна быть страшная расплата за это дело.
Когда... С разных сторон.
Причем. С разных сторон. Жуткая нечеловеческая расплата. И дальше должно быть много песен и танцев. Дальше я с тупостью просто, так сказать, арифмометра осуществил эту задачу. Если ты посмотришь на картину...
Взяв
ее схему, понимаешь? Mm-hmm. Схему. Ну, я же не говорю о том, что попалось мне вместо, так сказать, там, вместо Пенкина, да, Боря Гребенщиков, понимаешь, а там, вместо еще там кого-то, значит, и когда я попал в этот мир, вообще, так сказать, роскошный, да, действительно, жутко, так сказать, пряный, вообще, немыслимо прекраснейших людей. Да. Ясно, что схема утонула, да, схема утонула, так сказать, в каких-то там...
И слава Богу.
Ну, да, в новых временах, там, перемен, но, тем не менее, я... Еще раз говорю, я же мог, так сказать, в любой момент, так сказать, там вцепиться там, в какую-нибудь там андеграундную, да, такую таинственную, так сказать, развитие там с Тимуром Новиковым, так сказать, бог знает, куда уплыть. Не, никуда я не плыл. Я как вот решил сделать успешнейшую индийскую картину, так я ее сделал.
Ну, все гениально.
Поэтому, в этом смысле просто. Поэтому для этого должен быть вот такой расчет. А расчет получился от обиды, когда я снял «Чужую белую рябой», получил там Венецию, награды всякие. А на премьеру сюда привезли в грузовиках солдат. И когда я спросил, а что, почему солдаты внизу у этого солдата? Тагизаде устроил премьеру. Я не понял, почему солдаты. Он говорит, знаете, мы не хотели вас огорчать, но, вероятно, вам было бы неприятно, если на премьерном показе были бы в зале пустые места, такие пятна, да. Поэтому мы бы хотели, чтобы у вас было хорошее настроение. И на пятна мы всегда бы затолкали то количество солдат. Тут я понял, что, значит, что же я... Вероятнее всего, кретин своего рода, да, что вот меня уже вот так вот, как с кретином солдатов возят, чтобы пятна... Но на самом-то деле, да, все эти фокусы, да, мокусы, Они говорят о нас как, так сказать, о каких-то деятелях, которых заботят, куда идет кино или куда, нет, или откуда оно идет.
Вот куда идет
кино, я тебе
вот
проще
здесь,
скажу.
Подожди, вот то, что ты рассказал, это и ровно по теме. Куда идет кино? Ты обиделся на то, что хороший, замечательный фильм не прошел, и ты сказал, я найду модуль, он будет индийское кино, и я вам такую сделаю кассу. Значит, это
и потом я обиделся и сделал такое кино. Была у меня одна картина, которую я делал так, чтобы ее никто вот не смотрел. Вот я вот просто вот раз так, ну, с нас разлучили, да, зрителя и нас, я думаю, да что же, ну, я тогда сейчас сниму картину, вот вообще только для себя.
За 13 мужчин с Ричардом Гиром.
Да, вот, кстати, потрясающий пример, потому что существует такое мнение, что есть режиссеры, которые делают вот там арт-кино, эти делают жанровые. Вот Сергей Александрович вот на этом примере, он прекрасно продемонстрировал, что человек, владеющий профессией, замечательный владеющий мастерством потрясающим, он может сделать все. И, кстати, американское кино это тоже доказывает во многом. Жанровую такую позицию разнообразно. Но мне кажется, сейчас вот современный период, вот зрители, это печально, что «Чужая белая рябой» — потрясающий фильм. И я думаю, что в то время все-таки ходил зритель. Я не верю, что тогда были только солдаты, которые
для привозили. Солдата не для солдат не нашлось места. Ребята, они подошли и ушли.
Могу вам сказать, вообще, вот то, что сейчас называется блокбастером,
да.
И дикой финансовой просто успехом, немыслимым, в те времена считалось катастрофой и провалом. Потому что фильм «Чужая белая рябой» собрал 7 миллионов зрителей. 7,5 миллионов зрителей.
Да, это разные,
это блестящие показатели. А для тех времен, я когда дали мне эту книжку, да, я ее спрятал, потому что мне было стыдно смотреть на эту цифру. Это тоже фокус. Это тоже фокусы, причем, как вам сказать... Гайдай, да, когда снимал картину, то он снимал картину, которую смотрели, ну, там, я не знаю, да, 75 миллионов зрителей. Это была нормальная цифра, и никто не хвалился. Доходило до 100 миллионов зрителей, да. Он получал очень хороший гонорар. Отличный от тех гонораров, которые получали, так сказать, режиссеры, которые снимали нормальную картину. Но сверхприбыль с картины Гайдая шла на существование грузинского кино, которое вообще не возвращало денег. Ну, не возвращало денег. Но это была гениальная кинематография, да? Которая не враждовала с Гайдаем. И которую никто не укорял. В том, что, так сказать, вот смотри, как у Гайдая хорошо идут дела. А вы-то, ребята, как это самое? На то, что снимал Гайдай, снимал Андрей Тарковский. На сверхприбыль Гайдая. И еще, я же был членом худсовета, да, когда, значит, пришел Андрей Тарковский, я помню, была гениальная история, пришел Андрей Тарковский на обсуждение гайдаевской картины «Бриллиантовая рука» по Терьялу. Сидел, все слушал. Потом говорит, слушай, ты знаешь, нужно бы тебе, вот я тебе советую у Миронова, сократи один куплет в песне. Тут, зачем? Что это такое? Андрей, я не буду, хорошая песня, он его хорошо танцует, поет. И он говорит, длинновато как-то, понимаешь? Не засуши картину. Это Тарковский объяснял Гайдая. Понимаете?
Интересно.
А на самом-то деле, да, мы ужасно, так сказать, там ругали нашу кинематографию, да. Ужасно мы, так сказать, были недовольны прокатом, в частности. Мы считали, так сказать, что прокатывают картины холодные, бессердечные, такие люди, которые не могут... Ну, сейчас-то я со стороны вижу, что это была феноменальная экономическая модель.
На волнах «Радио Свободы» вы слушаете передачу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях режиссер Сергей Соловьев, режиссер Алексей Учитель и кинокритик Станислав Ростоцкий. Куда идет наше кино? Вот тема нашей программы. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Все знают, счастье не в деньгах, но все хотят убедиться лично. Когда человек говорит, что деньги могут все, знайте, у него их нет и никогда не было. Везучие живут с деньгами, невезучие без денег, а негодяи для денег. Выбирайте сами, уже очень скоро. Ольга Романова ставит вопрос рублем по понедельникам в 7 вечера на Радио Свобода.
В Москве 18:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Петербурге без предъявления обвинений освобожден человек, задержанный по делу об убийстве сенегальского студента Ламсары Самбо. Решение было принято после экспертизы и исследований, сообщили в правоохранительных органах города. Федеральная служба исполнения наказаний России опровергает информацию о ранении Михаила Ходорковского в колонии, где он отбывает наказание. Ранее адвокат экс-главы ЮКОСа Юрий Шмидт сообщил, что в ночь на 14 апреля Ходорковскому было нанесено проникающее ранение заточкой, ему наложили швы. В Веденском районе Чечни на мине подорвались двое российских военнослужащих. С тяжелыми ранениями они были госпитализированы. Позже один из них скончался, сообщает корреспондент Радио Свобода. В Румынии началось сильное наводнение. В 12 районах страны объявлено чрезвычайное положение. Вода уже затопила около 5000 гектаров земли в районе границы с Сербией. 3 человека погибли, около 20 были ранены сегодня в результате взрыва заминированного автомобиля в восточной части Багдада. Также в Багдаде по меньшей мере 3 иракских солдат погибли после того, как их автомобиль подорвался на мине. Взрыв произошел в районе Ад-Дура, где частые вылазки боевиков. У Ирана нет возможности в обозримой перспективе создать ядерное оружие, считает начальник Генштаба Вооруженных сил России Юрий Балуевский. Выступая на встрече с журналистами в Москве, он не исключил, однако, что материалы, используемые Тегераном при ядерных разработках, в принципе, могут быть применены в производстве ядерного оружия. Общественная палата России обсуждала сегодня проблему соблюдения прав человека в армии и социальные аспекты военной реформы. Рассматривалось, в частности, предложение создать в военных частях советы, в которые войдут представители местных общественных организаций. В Китае произведена вторая в мире операция по трансплантации лица. По сообщению китайских СМИ, пациент, 30-летний Ли Гуадзинь, серьезно пострадал 2 года назад при нападении медведя. Операция длилась 14 часов.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души» у микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Кто не был с нами, тому мой пламенный привет. Сегодня у нас в гостях режиссер Сергей Соловьев, режиссер Алексей Учитель и кинокритик Станислав Ростоцкий. Куда идет наше кино? Станислав, наши режиссеры не хотят говорить о том, про дозоры, про девятую роту, а все-таки кино-то туда идет у нас. Ваше впечатление о «Девятой роте»?
Фильм, на мой взгляд, ну, он интересен, но все равно в первую очередь вот в той системе новых отношений, как бы кинематографических.
Ты видел Сергеева?
К сожалению, нет. Почему я как
я
бы?
Я видел.
Хорошо, поговорим тогда.
Жалею, что не видел.
Вот, это, безусловно, очень любопытная картина, и ее лучше посмотреть, чем не посмотреть. Но в первую очередь, когда сейчас заходит речь о «Девятой роте», всплывает мысль о том, что это финансовый успех, о том, что это бестселлер, вот, о призах, которые она получила. То есть,
о том, что ее посмотрели первые люди государства.
В том числе. Я, честно говоря, то есть, ну, анализируя, например, прессу по этому фильму, ну, из чисто профессиональных каких-то соображений, я практически не нашел такого разбора этого фильма именно как фильма. То есть почти все, что писалось и говорилось о нем, оно все равно крутилось в основном в социальных каких-то моментах.
Финансовых измерениях, да?
И финансовых, и в социальных, в том плане, что это фильм о войне в Афганистане. То есть вот непосредственно какого-то вот анализа эстетики ее практически не было. И это не только с «Девятой ротой» связано, это практически сейчас обо всех вот последних крупных премьерах, можно сказать. Говорят о чем угодно, только не о
фильме.
Не о фильме.
Алексей, твое мнение об этом фильме?
Я сторонник того, что кино должно быть много и разного. И поэтому я за и «Ночной дозор», «Девятая рота», я считаю, очень профессиональное кино и очень крепко сделанное. Там можно говорить о каких-то просчетах сценарных. Я вообще считаю, что в нашем кино главная проблема – это сценарная проблема. И в этом непрофессионализм очень часто
приглашайте
состоит.
Хороших писателей.
Пора.
Чего ты сидишь на радио?
Пора. А вы знаете, еще, мне кажется, вот можно ностальгировать, говорить, что в советские времена там 7 миллионов – это был плохой показатель, но есть действительно сегодняшние. Есть тысячи залов всего лишь. И как туда заманить зрителей – это вопрос. И сейчас, мне кажется, парадокс заключается в том, что можно сделать среднее кино, неважно в какой даже в жанровом коридоре, среднее кино. Но если вы обладаете сильным рекламным бюджетом, телевизионным каналом, вы можете туда все равно заманить, и успехи экономические по количеству зрителей все равно будут гигантские. Но это не значит абсолютно, что этот фильм представляет из себя шедевр или очень хорошее кино. Поэтому это действительно новая ситуация, и мы ее должны учитывать.
Вот я говорю, что все-таки кино идет, не идут тенденции какие-то новые, а идут именно эстетически, а идут новые финансово-социальные. Вот.
Да, и они влияют очень сильно.
Ну, конечно, лучше, когда в зале кто-то сидит, чем когда никто не сидит. Конечно, лучше, когда ты вкладываешь миллион, возвращается два. Ну, какой сумасшедший. Но это не может являться предметом существования искусства, понимаешь? Да. Кино – это искусство, и с этим ничего не поделаешь. Ты, когда первый раз в жизни читал, я не знаю, Селлинджера, да, и эти губы, и глаза зеленые, да? Когда ты читал первый раз, там, трилогию Фолкнера, да? Когда
люблю, очень люблю.
Да. Медведя Фолкнера.
Кстати, Фолкнера почти забыли.
Вообще не знаю, что такое. Тебя когда-нибудь в жизни волновало, куда идет американская литература?
Нет, тогда, когда я читал, не волновало.
И не должно это тебя волновать.
Ну, вот сейчас,
а когда Ахматову что, а волновало, когда
Кино, это же дорогостоящий очень меня продукт. Интересует, это вот, вещи.
Этот дорогостоящий продукт давным-давно научились люди, у которых есть разум, и какое-то благородство душевное делать так, чтобы балансировать.
Это я полностью.
Никто. Согласен. И все. Мне вот тот же самый Ричард, я уж извини, что привязался к этому Ричарду, он меня одно время устраивал в Голливуд. И он его устраивал в Голливуд, пропихивал, водил, там знакомился и все.
Только надо еще раз уточнить для наших слушателей, кто этот Ричард, потому Гир, что.
Ну,
вот,
Гир, да. Я говорю, какие-то странные люди. Он говорит, старик, не просто странные. Ты имеешь дело со скопищем кретинов. Когда ты, в основном, когда ты спрашиваешь их, как ты живешь, он тебе отвечает, за первые две недели 7,5 миллионов. Ну, он говорит, это списывает, не обращай внимания. Но я тебя буду знакомить с нормальными. Потому что
и они нашлись нормально.
А как же нет? А поэтому мы и говорим все-таки об американском кинематографе. Иногда такие замечательнейшие картины там. Потому что на любое скопище кретинов нужно обязательно искать противоядие. Поэтому я не говорю сейчас о том, что там не встаю в позицию, там, не принять ничего. Я говорю о противоядиях. Что вот я смотрю, да. Вот недавно я позвонил по телефону просто Рустаму Хамдамову. Сказал, Рустам, как ты живешь? Там отцом. Он говорит, ну вот там я живу, конечно, не очень хорошо, работаю, там отцом. Я к нему прихожу, и у него дома такие, значит, залежи гениальных личностных взаимоотношений с миром. Рисунки, почеркухи. Он работает 24 часа в сутки, абсолютно не интересуясь тем, куда идет кино. Если бы я его спросил, он бы меня...
Я рад, что тебя задело это название.
Нет, я просто говорю, что на самом деле, если мы хотим говорить о здравом симбиозе, да, который может выдержать, я ж не говорю, что нет, мы будем снимать там картины для 5 моих товарищей, 2 из них сумасшедших, значит, 3-й там этот самый. И я не про это говорю. Я говорю, что вместо того, чтобы пускать слюни по поводу того, что мы куда-то встали и куда-то идем, мы должны сегодня, немедленно задуматься о том, что это может уравновесить, о том, что это может уравновесить, того нет. Причем это нет.
Подожди, ну, подожди, как... почему нет?
Почему я же тебе говорю, не так, как будто бы у меня. Я лично о себе говорю. Угу. То есть у меня, к сожалению, нет такой картины. Я очень люблю многих, там многие молодые ребята просто закончили мою мастерскую. Их люблю, но посмотреть картину и сказать, какая, слушай, какая поразительная картина. Я не могу, потому что мне неинтересно. И, значит, у меня есть два варианта. Либо сказать себе, ты знаешь, ты старый идиот, который, так сказать, там это самое. Либо сказать нет. Дело не в этом, потому что я не такой старый идиот, потому что я с утра встаю и думаю, какое количество прекрасных вещей меня ожидает сегодня днем. Говорят, Эйфман приедет, привезет Анну Каренину, Юра Башмет будет играть этого замечательного грузинского композитора. Огромное количество настоящего и полное отсутствие его в нашей среде. Правда, сейчас.
Надо сказать, что это у меня уже устоявшееся мнение. Мы когда в 92-м году делали в Амстердаме оперу вместе с Альфредом Шнитке «Жизнь с идиотом», то там был Ростропович, Кабаков, Покровский, великие, великие. И когда была премьера, пришла королева, пришел весь свет голландского общества, то сначала у меня было такое ощущение, что они пришли похлопать русским. Ну, вот молодцы, сделали оперу, все хорошо, там, значит, похлопать. И где-то к середине первого действия это настолько произвело неизгладимое такое шоковое впечатление, что все аплодисменты замолкли, все туда пропало, и они сидели остолбеневши. И я, конечно, очень волновался, не знал, чем это все кончится, сидел и думал о том, насколько наше искусство, насколько наша культура лучше, чем наша политика и наша история, потому что она просто сорвало все. Эти амстердамцы, которые готовы были все принять и совсем, что называется, договориться, потому что они же там и марихуану курят, и вообще они самые свободные люди в Европе, вдруг поняли, что русские могут докопаться до таких глубин, Шнитке, что просто ответа на это нету. И то же самое, вот то, что, о чем ты говоришь, что действительно таланты есть, таланты существуют, хотя в одном поколении больше. Ты сказал про молодое кино. Я могу тебе сказать, что в молодой литературе после Пелевина нет человека, который имеет международное значение. Ну, хоть ты стой, хоть падай, хоть что, но нету.
Причем ну, ты даже еще употребил слово «таланты», в нем все-таки есть что-то оценочное. А в настоящей жизни искусства оценочного нету. Оно потому что оценка, оно становится слабым... частью твоей души. Угу. Ну, как ты можешь с кем-нибудь там... А давайте мы сегодня поговорим о Фолкнере. Да не буду я с тобой говорить о Фолкнере. Потому что не трогай Фолкнера. Я сам знаю, кто такой Фолкнер. Это совершенно другая субстанция. Это так, как я вот, когда увидел первый раз Татьяну Самойлову живой, у меня был такой шок, голова тряслась, потому что я не мог как бы представить себе, что я ее когда-нибудь увижу, да, и что это Вероника из «Летят журавли». Кого я сейчас так вижу? Да мне, Господи, да, я даже стараюсь и не видеть никого, наоборот. Когда мне говорят, пойдемте куда-нибудь там, я думаю, нет, лучше я посижу. Понимаешь, очень важно настоящий человеческий живой интерес. Вот я тебе могу сказать, за последнее время, к чему я испытывал вот просто интерес. Ну, просто интерес. Это я не говорю, что это шедевры, это самое. Ну, как так получилось? Вот я «Брат 1», «Брат 2» смотрел, и даже не к картинам я, а к Сереже. Я понимал, чего он делает, я понимал это с симпатией. И это были все в неоценочной категории. Это были категории моей внутренней это жизни.
Больше человеческие.
Моей внутренней жизни. То есть, а мне очень важно, чтобы кто-то со мной соприкасался. Поэтому спокойнее живется, что я знаю, что вот мы сидим разговариваем, а в это время Леша Герман где-то, значит, точает чего-то железного. Мне не важно, будет вот за этим успех или будет за этим, так сказать, сколько он зрителей себе, мне ничего не важно. Я просто знаю, что это точание есть не акт, куда идет кино, а есть акт того, как он живет в свои вот-вот начинающиеся 70 лет. Как он живет. И как он, почему он же мог снять одну картину, вторую, третью, четвертую. С точки зрения, да, объективной, может быть, говорить. А хорошо ли это, что он вообще вот так узурпировал такие средства-то? Спасибо, там чуть не сказал советской власти, государству, да, что оно ему дает деньги вот на это, потому что он сохраняет огонь в доме. Рустам, который не снимает, он сохраняет огонь в доме.
Вот меня что удивляет, вот какая ситуация. Я посмотрел «Девятую роту», действительно хорошо снято, интересно, сыграно и все прочее. С другой стороны, вот с точки зрения человека, который когда-то рассуждал о том, где наши, где не наши, у меня возникло впечатление, что этот фильм совершенно не выдерживает критики с точки зрения морали, и, как у нас раньше говорили, морали и нравственности. Потому что там солдаты пришли в чужую страну и убивают всех подряд. И бедные афганцы там вообще даже без лиц, они все вот закрыты, и вообще они как бы мешают этим солдатам выжить. Хотя нормальная человеческая логика говорит о том, что давайте все-таки подумаем, зачем они туда пришли. Там этот вопрос не стоит. Там ставится вопрос о человеческом выживании. Много о чем, и, кстати говоря, сделано действительно хорошо, но как бы главный вопрос афганской войны не ставится. И мне показалось, что, может быть, у нас действительно уже наступили совсем другие времена, когда совершенно не важно, кто добрый, кто злой, кто свой, кто чужой, а главное, лишь бы захватить внимание зрителей вот этими вопросами: тебя убьют, не убьют, ты будешь героем или ты будешь трусом. Алексей, у вас были такие вот размышления по поводу этого фильма?
Нет, вы знаете, не было. Мне кажется, что... Ну, вы ставите вопрос глобальный, так сказать, надо ли... Серьезный вопрос.
Да, серьезный вопрос. Здесь...
Надо ли воевать, захватывать чужую страну и так далее. Была конкретная ситуация. Я думаю, что зритель, который приходит в кинотеатр на «Девятую роту», он не совсем задумывается, не что было за время тогда. Он рассматривает конкретную ситуацию. Наших ребят пытаются уложить, захватить, убить и так далее. Вот очень простая ситуация. Это тоже неизвестно, хорошо или плохо. Надо все-таки разбираться в собственной истории. Но мне кажется, что там нет такой проблемы. Нет такой проблемы. И вот у меня вопрос к Сергею Александровичу. Вы сами себе, мне кажется, немножко противоречите. Вы говорите: чистое искусство. Вот я хочу, чтобы меня никто не трогал, и я хочу заниматься своим. При этом вы называете «Асса», которую вы сконструировали как кино, которое будут смотреть все. И сделали это. Вот к вам сейчас придут и скажут: так, вы будете снимать не «Анну Каренину», а вот блокбастер. И что вы будете делать?
Будет, или «Асу-2». Будет много денег. Ты же снимаешь «Асу-2».
Да. Вы понимаете, все равно вот нельзя, мне кажется, что режиссер, это не может быть человек, который вот только в своей скорлупе живет. И про Германа вы не правы, что вот он только творит. И я знаю Алексея Юрьевича, он, так сказать, действительно безумно талантливый человек. Он занимается, это счастье, что ему дано заниматься только своим делом и то, что он хочет. Но это не всем возможно. Вот мне кажется, если мы говорим о проблемах нашего кино, вот да, Герман, он может себе такое позволить. А что делать молодым совсем? Вот есть какие-то талантливые люди, как им проникнуть в это кино? Их сманивают чем? Я знаю некоторых ребят, вот мы сейчас пытаемся какую-то там дебютную программу делать. Их заманивают. Вот талантливый парень, его сразу раз, ему там 8 серий каких-то дадут снимать на телевидении. Дерьмо полное. Он сам это говорит: а что мне делать? Ему надо жить, у него там семья, дети, и что-то надо делать. И понимаете, клубок проблем. Поэтому самое главное, чтобы вот как в американском кино, вот замечательный был снова пример, там уже все устоялось. Там есть бизнес, и есть люди, которые могут финансировать искусство. Вот чтобы у нас была система, не знаю, старая, но, скорее всего, все-таки новая, когда были несколько коридоров, и они были живые. Но и там, и там.
Тарковский, Гайдай, вот
в советском коридоры. Кино все устоялось. Все,
я не понял особой критики.
В советском кино, вы же сами прекрасно знаете, там особой, была еще...
Идеологическая.
Да.
Я не понял особой критики с твоей стороны, потому что, мне
это
кажется...
Это не критика. Не критика.
Я понимаю, о чем вы говорите. Вот мы с тобой сидели и разговаривали, да, просто вот перед тем, как мы пришли сюда в студию, да. О Битове, да?
Да.
И замечательнейший писатель. И у нас у двоих, да, возникла одновременно одна и та же герметичность.
Да, правильно.
Вот мы лакейски разгерметизированы в кино. Причем не просто... не просто разгерметизированы, а лакейски разгерметизированы.
Мы, кстати говоря, говорили о том, что произведение должно быть герметично.
Обязательно.
Кстати говоря, и твой фильм о Бунине, вот это правильная герметичность. То есть нельзя делать, развивать темы открыто. Надо их, наоборот, в себе. Банка должна быть
даже не, больше того, вот, понимаете, я еще вот убежден в том, что действительно бывают такие периоды, да, когда можно служить в театре, да, вот так, служить в кино, да, не снимая картин. Вот я, например, сейчас сделал вот выставку, я тебе говорил, да, называется «Мой 19 век» выставка. Это на Щекинском доме. Я, например, к ней отношусь так, как будто бы я снял картину, да, потому что я сделал выставку, это как бы поп-арт 19 века, в котором существовала как частность Анна Каренина, да. Это такая вот странная, странная поп-артовская выставка, действительно, да, о том воздухе, составе воздуха, да, который мне представляется для России необыкновенно ценным, ценным. Просто о составе, потому что рядом выходишь на Садовое кольцо, и ты сразу попадаешь в отравленное, отравленный воздух, отравленный. Я не говорю, что, так сказать, и вовсе у меня нет, опять-таки, мысли такой, что уйдем, как в слоновую кость. Не надо никуда уходить. Конечно, надо жить своей жизнью в том мире, в котором нам Бог дал. Время и время не выбирают, и судьбу не выбирают, и горы ничего не выбирают. Но помнить о том, что природно здесь другой воздух. Природно другой воздух.
Ну, кстати говоря, поэтому каждый по-своему... И ты, и Алексей об этом свидетельствуют, да, в своих, да, фильмах. Да. Это тут уж я могу вам сказать, что здесь вы очень похожи. Именно об этом.
Я очень рад.
Как вот насчет все-таки девятой роты? Надо было там намекнуть, что война несправедливая? Как вы считаете?
Ну, на самом деле, тема-то она совсем не обязательно обещает, как бы, вот, намеки такого рода. Ну, то есть можно привести примеры американских фильмов о Вьетнаме. Вот, которые, может быть, там эти мысли и содержались, но американский зритель смотрел, конечно, совершенно на другие вещи в этой ситуации. Вопрос в том, можно ли из любой темы делать жанровую и заведомо успешную картину. Наверное, да, если это хорошо сделано. Вот. Но, на мой взгляд, специально педалировать какой-то вот этот момент было не обязательно.
Вот тоже, да, вот мы все время говорим, что успех обеспечивается жанровостью, да, очень многим жанром. Ну, Россия такая страна, где понятие жанра не существовало вообще никуда. Возьми всю русскую литературу 19-го столетия.
Ну, это нарушение, да. Это нарушение жанра, да.
Не больше того, русская литература начинается с момента презрения к жанру. Презрение, когда у тебя должна быть мелодрама, ты вдруг, понимаешь, открывается, как, ну как, там, как Гоголь, да, с маньяка, с упорством маньяка писал, значит, это самое, «Ревизор», комедия, 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 более страшной пьесы, абсолютно прав был Всеволод Ильич Меркольд, придумать невозможно, невозможно. Россия, понимаете? Поэтому никуда мы не сдвинемся. То есть мы можем имитировать жанр сколько угодно, будучи лакеями. Лакеями, если мы вернемся к своей самостоятельности. А нам не нужно, ну как, мы, у нас же мама, папа, где они здесь же жили. Там все отсюда жили. Ну, мы внежанровая страна. Ну, внежанровая страна,
это
в принципе.
Это то. А давайте все-таки я задам вопрос о том, что вы делаете сейчас. Алексей, что вы делаете? Что ты делаешь сейчас? Что это меня тянет, когда серьезные вопросы перебиваешь?
Сразу, да, на официальность.
Что ты делаешь сейчас? Что ты снимаешь? Ой, или собираешься снимать?
Я много чего собираюсь снять. Знаете, это вот к вопросу о жанрах. Есть такой замечательный рассказ Владимира Маканина «Кавказский пленный». Я бы очень хотел снять кино по этому рассказу, но вот приносишь и говоришь, о чем рассказ там, спрашивают.
Чечня.
Продюсер, да. Чечня. Да, о, интересно. А то, что там нет, когда они прочитают, или там им скажешь два слова примерно, что там нет ни одного выстрела, это рассказ о красоте, о любви, совершенно потрясающий, необычный, так сразу скисают. Потому что вот это вот жанровое как бы несоответствие, как же так, Чечня, и там ничего...
Очень хороший пример.
Да.
Но это то, что ты не снимаешь, а то, что
нет,
ты снимаешь.
Нет, но я надеюсь это снять.
Это
надеюсь снять, да. И меня тоже тянет все на военные какие-то истории условно. И еще есть, кстати, очень редко, как я уже сказал, замечательный сценарий под названием «Ушепти», который написал Сергей Радлов. Это история о блокаде Ленинграда, о городе, то, что там происходит, один день из жизни этого города, страшная и очень правдивая, и очень мистическая, с другой стороны, история, опять какое-то смешение жанров, что и интересно мне. Поэтому попытаюсь, а как получится, пока не знаю. На сегодня мотор не говорю, понятно, но надеюсь, что в ближайшие месяцы это произойдет.
Сергей, ты что делаешь? Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям.
Ты знаешь, я занимаюсь... Так, по-моему, этим никто еще не занимался.
Это уже интригующе.
Я снимаю две картины одновременно. Я слышал, что когда-то...
То есть по чётным и по нечётным.
По чётным. Когда-то Гадар Наспер, где-то я про это слышал, Наспер сказал, что он вот может снимать две картины одновременно. И он с утра снимал одну картину, а вечером другую картину. Говорят, очень хорошие картины были, и та, и другая. Ну, как очень хорошие, конечно, не эти самые, но, во всяком случае, это возможно. Так вот, я сейчас с утра и вечером так не снимаю, но я снимаю один день. Анну Каренину заканчиваю, да? И
второй... Совсем уже заканчиваю,
да? Совсем заканчиваю. Уже... И второй день я снимаю АСУ-2.
Вот АСУ-2, расскажи, там же ты всех убил. Что там?
Нет, там все нормально, там же живые-то остались, поэтому...
То есть те, которые пели, те остались?
Да, ну, типа, там я просто хочу... С АСУ-2, ну, тоже очень замысел простой, да?
Значит, тоже индийский?
Нет, он менее индийский и более, так сказать, ясный. В конце Витя Цой там пел перемен, перемен, хотим перемен, перемен. Те, кто выжили, те получили перемен. И чем кончились эти перемены через 20 лет, во что они вылились?
Вот. То есть 20 лет спустя? 20 роман лет спустя, про мушкетёров.
Да. Во что вылились?
Кинороман про...
Да, во что вылились действительно прекрасные времена, эти прекрасные романтические чувства. Прекрасно. Ну, эти две картины я тоже снимаю, в общем, не для сенсации и не для красоты. Потому что АСА-2 еще имеет второе название, АСА-2 или «Вторая смерть Анны Карениной». Потому что одновременно там всю картину снимают Анну Каренину. Поэтому я надеюсь, что...
То есть все-таки Каренина проросла.
Да, я надеюсь, больше того, я надеюсь, что я выпущу, значит, эти картины почти одновременно. И АСА-2...
Вот будет как бы... Фильм о фильме.
Да, да, да. Фильм о фильме.
Как много, кстати, романов о романе. Спасибо вам большое. На волнах Радио Свободы мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости – режиссер Сергей Соловьев, режиссер Алексей Учитель и кинокритик Станислав Ростовский. Мы говорили с ними о современном российском кино. Большое спасибо нашим гостям за участие в передаче. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Олег Львов, вел программу Виктор Ерофеев. Всего вам доброго, до новых встреч в эфире «Радио Свобода» в передаче «Энциклопедия русской души».
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Один сценарий. Путин меняет конституцию и остается президентом на третий срок.
Мнение экспертов и обывателей.
А где же простой человек-то будет отдыхать на обочине? Да у нас народ и так весь на обочине живет.
Итоги недели «Радио Свобода». 2 часа прямого эфира. Каждую субботу с 7 до 9 вечера. Повтор с 11 вечера до часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет? Хотелось бы видеть Россию такой, где человека не преследуют. Если ему не мешать, то будет все прекрасно.
Хотелось, чтобы Россия процветала, потому что Россия – это страна наших детей. Но пока у нас бюрократия превалирует у власти.
Будет меньше автомобилей на бензине-то, и больше будет автомобилей на солнечных батареях. И мы будем жить богато.
Хотелось бы, чтобы через 20 лет бедности было меньше, безработицы, молодежь, чтобы была чем занята.
Если войны не будет, все будет нормально, как говорится, окей.
Начальство, чтобы немножко себе оклады поубавили, а рабочим прибавили, пенсионерам особенно.
Грязнее стало, воздух, вода. Через 20 лет, если с таким темпом, будет еще грязнее.
Россия должна быть Лас-Вегасом.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте «Радио Свобода».